Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня уже не в первый раз экономист, член Совета по финансово-промышленной и инвестиционной политике Торгово-промышленной палаты России Дмитрий Любомудров. Добрый день, Дмитрий.
Здравствуйте.
Сегодняшний наш разговор, он начнется с просьбы. Дело в том, что осудили вот один из подмосковных судов недавно православного предпринимателя, мецената, писателя, историка Василия Бойко-Великого. Он когда-то был у нас. Мы говорили о идентификации останков, так называемых останков, которые пытаются приписать членам царской семьи, убиенным 17 июля 1918 года в Екатеринбурге. И, в общем, сегодня человек находится в тюремных узах. О деле не хочу долго распространяться, но, во всяком случае, много вопросов к этому расследованию, к этому делу. Человек в очень тяжелых условиях находится. Практически человека поставили на грань выживания. И прошу молитву. Молитву рабе Божьем Василия. Я думаю, это необходимо сделать. Возможно, были какие-то злоупотребления в свое время, связанные с экономикой и так далее. Но то полезное, то хорошее, что делал этот человек, на мой взгляд, все это перевешивает. Надеюсь, что и православная церковь, и общественные деятели поднимутся на защиту раба Божьего Василия. И ситуация как-то изменится, потому что Тимура Иванова за украденные миллиарды долларов дали 13 лет. Уже придумана хитрая схема. Человек едет на СВО. Но я думаю, что на СВО Тимур Иванов в штурмовых отрядах бегать не будет под пулями. В этом я очень сильно сомневаюсь. А здесь за какое-то давнее дело, которому 20 лет, вот его подняли, и такой огромный срок, 15,5 лет. Ну, несопоставимые совершенно дела. Вот, но Дмитрию мы обсуждали вчера темы, которые хотели бы поднять, тем довольно много. Я бы хотел начать с социалки, с социальных тем, с социальных вопросов. И первый мой вопрос – итоги так называемой пенсионной реформы. Не секрет, что Россия быстро стареет, быстро, в общем, у нас население, возраст средний увеличивается и увеличивается на наших глазах. Связано это с провалом демографическим. Вот эти 30 лет нанесли очень тяжелый удар, деторождение снизилось, идет процесс замещения мигрантами, которые сюда бесконтрольно въезжали. Политика открытых дверей – это очень опасная на самом деле политика. Но для многих людей размер их пенсии – это вопрос их, в общем, биологического выживания. Потому что у кого-то есть возможность работать. Очень многие пенсионеры в мегаполисах, типа Москва-Питер, вынуждены подрабатывать, несмотря на плохое состояние здоровья зачастую. Ну, потому что то, что у нас называется пенсия, это какое-то посильное вспомоществование. Вот. Но в свое время, значит, подняли пенсионный возраст, произошли изменения и в суммах выплат. До сих пор никто не может понять, как это все начисляется. И сейчас опять вот поднята была тема, что надо еще выше поднять возраст с 65 до 70. Я когда-то написал целый цикл стихотворений под названием «Пенсионная реформа». Вот одно четверостишее. «Совет властям. Нужно возраст пенсионный поднимать до сотни лет, и тогда получит сразу облегчение бюджет». Мне кажется, идея неплохая. Ну, по крайней мере, сразу, так сказать, все эти отчисления в основном будут уничтожены. И действительно, можно будет деньгами как-то иначе распоряжаться. Украв, отогнать их в офшор, допустим. Офшоризация у нас произошла. Хорошее дело для многих людей, да, которые имеют отношение к финансовым потокам. Дмитрий, как вы оцениваете вообще финансовую реформу и каковы ее итоги? Потому что нам говорили, что это вот классная будет вещь, мы действительно получим серьезные отчисления в бюджет, денег постоянно не хватает. Вот произошли положительные сдвиги для нашей экономики, потому что были и выступления, публикации отдельных экономистов, которые говорили, что это чушь собачья, что это очередная либеральная бредятина, направленная против нашего народа. По сути дела, это продолжение геноцида русского народа и других народов, населяющих России. И с экономической точки зрения это все делать совершенно не нужно. Поменьше бы воровали, Вот сажали за коррупцию, действительно, впаивали по 15 лет, и толк бы был больше значительно, чем вот эти вот химеры.
Ну, здесь надо прежде всего посмотреть, откуда все это взялось. Повышение пенсионного возраста – это одно из требований МВФ, к которому Россия присоединилась, и в связи с предательством Советского Союза, который предатели изнутри взорвали, распустили, на радость нашим врагам, приняв тем самым правила игры хищников, западных глобалистов, которых, в общем-то, уже сейчас открыто можно признать сатанистами, потому что то, что они делают, совершенно ясно показывает, что им и золотой миллиард не нужен, и вообще люди не нужны на этой планете. Поэтому они уже говорят, что люди слишком много дышат, выделяют углекислый газ, что на Земле должен остаться там, они говорят, миллиард, на самом деле на одной из их скрижалей написано 500 миллионов. Но сатане не нужны вообще люди. И понятно,
тем более славяне не нужны, поэтому вот и сравнивают славян сегодня, и славяне убивают славян.
Мы славяне, как вот западники говорят, это такой дерзкий, непокорный народ, который должен быть уничтожен непременно целиком, потому что покорить славян не получается никогда.
Дмитрий, я просто задам вопрос, чтобы не забыть, потому что тем очень много намечено. Вот, причем вы оцените пенсионную реформу, ее итоги и ход. Вот идет как бы формально, практически юридически, наша борьба с Западом. В то же самое время многие требования западных различных организаций Россия продолжает выполнять и остается членом целого ряда организаций, хотя ясно, что это никакие не друзья, а скорее напротив. Почему так происходит?
Это происходит потому, что кроме внешней борьбы, когда заявляется позиция правительства Российской Федерации, а МВФ заявляет свои установки, есть же пятая колонна, то есть это те люди, которые имеют российское гражданство, ну, может быть, еще и много других гражданств, но тем не менее, это люди, которые занимают здесь руководящие посты, а выращенные они каким-нибудь фондом негодяя Сороса, который является частью вот этого вот глубинного государства сатаны. И через внутреннюю фронду, через внутренние предателей, которые, да, подписались на служение злу, на служение нашим врагам, врагам России, врагам русского народа, врагам православия, вот мы это видим на Украине, они являются служебными людьми у наших врагов. И через них проводятся вот эти вот вредоносные пенсионные реформы. Тот человек, который за деньги ли или по глупости служит врагам Родины, он изменник.
Вспоминает, по-моему, Медведков фамилия этого чиновника высокопоставленного. Россия еще не вступила в ВТО, Российская Федерация, а уже мы начали выполнять требования ВТО за несколько лет до вступления. Это вообще был такой юридический нонсенс со всех точек зрения, но он был, тем не менее.
Люди, которые перешли на сторону наших врагов, у них имеются счета за границей, всевозможные активы. Как работают западные глобалисты? Они требуют от тех, кто присягнул им на верность, чтобы их дети переезжали за границу, жены, чтобы у них там была собственность, чтобы были крючки, те самые крючки, за которые они могут человека держать и в случае чего его наказать.
Где сокровище ваше, там будет и сердце ваше, как в Евангелии Святом сказано.
Именно так. Чтобы сокровище было там, во-первых. Во-вторых, нужно, чтобы человек совершал преступление. Чтобы он, например, занимался похищением бюджетных средств, нарушал российские законы, чтобы всегда ему можно было сказать, ты не хочешь выводить деньги в офшоры, ну, тогда ты будешь сидеть в тюрьме, потому что мы обнародуем часть твоих преступлений, и ты поплатишься, ты сядешь в тюрьму, и никто тебя не вытащит. Будешь служить нам, мы этого не допустим, а если что, мы тебя вытащим.
Ну, вернемся к очень важной теме, которая затрагивает жизнь десятков миллионов людей, потому что пенсионеров очень-очень много, людей предпенсионного возраста очень много. Кое-кто, как говорится, от хвоста грудинку перед своим носом увидел, когда вот подняли этот пенсионный возраст, кто-то надеялся, может быть, на облегчение своего существования. Потому что не будем идеализировать. В провинции, в Москве там другой немножко уровень жизни, другие доходы у людей, а в провинции, пардон, вот 10, там, 15, 20 тысяч рублей, это вот как манна небесная. Знаю семьи, ну, в деревне у нас далеко ходить за примерами не буду, 90-е годы. Ну, в общем, безработица, работы нет, доходов нет, живут только плодами того, что вырастили сами, и бабуля получает пенсию, вот радость на несколько дней. Купили еды, там керосин купили, какие-то вещи нужные в хозяйстве, и, в общем, радость великая. Так что вот эти пенсионные скромные выплаты для многих людей это очень-очень важно. Итак, итоги. Что мы получили-то вот за эти годы?
Ну, вопрос, кто такие мы? Если брать олигархов, то они только обогатились даже во время СВО. А мы, как простые граждане, мы получили то, что для нас запланировали эти слуги сатаны, чтобы мы вымерли. Это на самом деле реинкарнация плана Ост Гитлера, когда здесь, в России, должно было остаться миллионов 20-30 человек для того, чтобы обслуживать шахты, нефтяную трубу, там, железные дороги, по которым
богатство... Маргарет Тэтчер, она же в свое время, когда там Горби туда мотался, она же откровенно в каком-то интервью, по-моему, сказала, что у нас в планах, чтобы там 10 миллионов человек осталось, была бы Московия, Москва и Московская область, и вот люди, которые могут там вентиль на трубе повернуть, на газовой или нефтяной, и поставить крестик, когда там им там доллары или фунты заплатят. Вот такие были планы.
Так эти планы не менялись ни во времена, когда британцы нам мешали торговать через Балтийское море, и тогда им Московия очень мешала. И когда наполеоновское нашествие было на нас, тоже мы им очень сильно мешали. И когда Гитлер на нас полез, и когда, так сказать, Тэтчер и Мадлен Олбрайт, я помню, говорил, а что это Россия одна владеет Сибирью? Это несправедливо, надо отнять у нее Сибирь. То есть это бандиты.
Западные. Сменили одежды, а рожи все те же. Это враги, ненавистники России.
Западная цивилизация – это цивилизация разбойников. Они всю жизнь свою грабили колонии. Россию они считают колонией. И колониальное управление через насаждение сюда всяких генерал-губернаторов и чиновников, выращенных в колониальном стиле, это можно сравнить, пожалуйста, в Индии они также действовали. Они воспитывали часть индийцев у себя в Лондоне, в колониальных учебных заведениях, и отправляли их служить, служить уже метрополии. И получалось так, что индийцы одни убивали индийцев других, и эксплуатировали, отвозили богатство в Лондон, грабили свою же страну. Ну, а потом их тоже утилизировали. По этому нехитрому бандитскому принципу англосаксы грабят не только нашу страну. Мы просто должны положить этому конец. Мы должны изгнать всех тех, кто, например, обучался у фонда Сороса и прочих нежелательных, между прочим, в России
организаций. Это вся высшая там экономическая элита наша.
Они вот ее и надо изгнать.
Вот. А все-таки вот эти вот суммы, о которых там шла речь, каковы они вообще? Насколько вот серьезная как бы на кону ставка? И нужно ли это было? Мне кажется, что если там вот начать бороться с перечислениями доходов там от торговли энергоносителями, полезными ископаемыми, не секрет, что там часть к рукам прилипает, и немалая часть, то никакой реформы вообще не потребовалось. Может быть, даже и выплаты бы выросли. Потому что то, что, еще раз повторю, то, что называется пенсией у нас в стране, никакой пенсии не является. Это посильное вспомоществование, чтобы человек с голоду не помер.
Если брать суммарно за все время после краха СССР, то и по нашим оценкам, например, академика Глазьева, и по западным, так скажем, подтверждениям, это и западные финансовые издания это подтверждали, что суммарно из России было выведено на Запад больше $3 триллионов. Триллионов.
Приличная сумма.
Это очень приличная сумма. Это как раз и есть все те деньги нашего развития, которые они у нас украли через наших внутренних предателей. Те самые недостающие пенсии, это наши разрушенные деревни, это наши непостроенные заводы, это все то, что они у нас украли.
Убитые дороги, образование разваленное, медицина. Отсутствие поддержек, библиотек, учреждений культуры, филармонии, домов культуры, дворцов и так далее, и так далее. Потому что это тоже бьет по нашему национальному культурному коду. То есть, если людей не воспитывать правильно, то же молодежь, то возникнет поколение манкуртов, и что с нами будет в дальнейшем? Ничего хорошего.
Мы должны положить этому конец. Мы должны поддерживать тех, кто не имеет двойного гражданства, не имеет офшоров и не ведет с ними операции, и подвергать общественному осуждению тех, кто имеет двойное гражданство, отправляет детей за границу непонятно зачем, когда жить надо на родине и служить надо родине. И люди, которые не служат своей родине, они должны подвергнуться общественному осуждению.
И может надо быть, научиться поддерживать... и судебная ответственность.
Судебная – это надо поменять законы. И законы тоже надо поменять. Надо и депутатов подвергать осуждению тех, которые поддерживают вредоносные для России практики. Но главное – надо научиться поддерживать своих. Вот прежде всего, как сказал Иисус Христос, как люди должны узнать, что вы мои ученики? Да имеете любовь друг к другу. Даже те люди, которые не имеют влияния на депутатов, на правительство, это большинство из таких людей, как мы с вами, мы вполне можем заняться тем, что поддерживать друг друга. Например, православные предприниматели вполне могут собраться там, узким кругом, там, 5-10 человек, создать фонд православных предпринимателей, создать рабочие места в ближайшем приходе. А на прибыль от деятельности этого мелкого предприятия помочь храму, помочь местным пенсионерам, починить кому-то крышу, кому-то купить продукты, кому-то, так сказать, помочь с обучением ребенка и так далее. То есть вот проявить ту самую заботу о ближних, которую нам велел проявлять Иисус Христос. Он же про кого говорил вот в притчах своих, например, притча о добром самарянине? Он как раз про деньги говорил. Что вот там раввин прошел мимо, да, левит прошел мимо, не помог впавшему в разбойники. А вот другой человек, самарянин, он деньги свои вынул из кармана, отвез человека в гостиницу, заплатил за него, а потом еще на обратном пути вернулся и заплатил.
Дмитрий, ну, я все-таки вернусь. Это как бы тема благотворительности, она важна, но государство тоже должно вести правильную политику, поддерживать с социальной точки зрения тех людей, которые живут в государстве. Иначе на черта нам такие чиновники, которые ведут политику, направленную против граждан. У меня вопрос, все-таки вернусь к пенсионному фонду. Были публикации в свое время, что в лихие 90-е лапы запустили и в огромные суммы, которые были собраны в пенсионном фонде, и, в общем, деньги были профуфуканы эти. Правда ли это? Второй мой вопрос. Не секрет, что в большинстве, так называемых, цивилизованных стран пенсионный фонд, там тоже есть пенсионные фонды, представляет из себя, по сути дела, банковское учреждение. Гражданин делает отчисления, в случае смерти гражданина деньги передаются родственникам. У нас они идут за крома Родины. Почему так случилось? Кто был инициатором этого всего бреда и безумия? Можно ли поменять систему? И, наверное, задам третий вопрос. Как начисляются пенсии? Ну вот пример перед глазами у меня. Человек всю жизнь пахал, как проклятый, на 5 работах. Рядом, значит, другая дама, которая в основном не работала, домашним хозяйством занималась. Пенсии начислили примерно одинаковые. Как это все может быть? Извините меня, подвиньтесь. Одно дело, человек работал, делал отчисления. Тут, ну, домашнее хозяйство, готовка, дети. Это тоже работа, в принципе. Но в нашей стране работа, она не признана. В некоторых странах, кстати, признана. И суммы примерно одни и те же. Чудеса прямо в решете какие-то. Экономическая загадка. Ну, первый мой вопрос про лихие 90-е и по кражу денег. Тогда отовсюду деньги брали. Кончилось все дефолтом, мы все помним, 98-го года. Никто, кстати, наказан не был. Ну, тем не менее, вот это было.
Ну, конкретная недостача денег в пенсионном фонде может выявлять только следственная бригада. Мы таковой не являемся, поэтому мы не можем точно сказать, кто что украл. Да, действительно...
Ну, информация такова была.
Информация была, что...
Есть о чем говорить.
Есть недостача денег в пенсионном фонде, но по чьей вине и куда все это делалось, это может выяснить...
Суммы, я так понимаю, огромные были аккумулированы, потому что, ну, это десятилетиями же
происходило. Дело в том, что государство всегда рассматривало пенсионный фонд как некую кубышку. Ну, как вот сейчас, например, используются вот, так сказать, наши вот такие вот резервные фонды, как фонд будущих поколений и так далее. Но вопрос-то главный в том, а как построена пенсионная система в государстве вообще? Может быть, две разных модели. Вот, например, в советской модели пенсионные обязательства – это были обязательства государства. И вот я, например, когда как экономист выступаю, я довольно давно говорю о том, что не должно быть никакого пенсионного фонда, как юридического лица, у которого есть какой-то свой баланс, какие-то ресурсы, а куда делись деньги.
И невероятные нет. права, которых нет. Вот любой банк, он под контролем находится, по крайней мере, ЦБ там и финансовые органы очень четко контролируют, иногда закрывают эти банки. У нас снесены были там сотни банков, мадам Набиуллина позакрывала, наплевав на обязательства этих банков перед организациями и гражданами. Кстати сказать, тоже отдельная тема для отдельного разговора. А пенсионный фонд – это вообще как-то вещь в себе. Ну, вот мы силовиков там Министерства обороны, ну, никто, я так понимаю, проверяют очень-очень выборочно, но в силу их работы они там закрыты для критики, для проверок. А получается, пенсионный фонд точно такая же структура, которой даны огромные права, и при этом количество обязательств минимально перед теми же людьми.
Ну вот опять надо вернуться к тому, а что же это все-таки за система? Есть два разных подхода к построению подобных систем. Я, например, то, что предлагал неоднократно, публично, чтобы пенсионные обязательства государственные, они были обязательствами не какого-то юридического лица пенсионного фонда, который, в принципе, можно обанкротить, закрыть. Эти деньги с его счетов могут быть куда-то списаны, украдены. А эти пенсионные обязательства должны быть обязательствами государства. И независимо от того, кто что украл, куда там делись деньги с какого-то счета. Пенсионеру до этого нет никакого дела. Это обязательство государства.
То есть почему, еще раз, вот важный очень вопрос. Почему мы не можем вернуться к системе, которая существует в большинстве стран, системе обязательств фонда перед родственниками умершего пенсионера? Пенсионер умер, деньги передаются родственникам. Проводится, так сказать, изучение, кто имеет права наследственные, кто как бы основной наследник, и наследники получают эти вот суммы. Они не пропадают, не идут. Кстати, даже в Китае это такая система. У китайцев тоже долгое время не было пенсии, потом они были введены, по-моему, в 60-е годы, и сейчас китаец помер, родственникам деньги возвращаются.
Почему мы не можем? Мы можем это сделать. Это же вопрос политической воли. Весь вопрос в заботе о гражданах. Кто и как проявляет эту заботу, и проявляет ли, и насколько хорошо проявляет. Если действительно заботиться о гражданах, то заботиться надо по-настоящему. И если, к примеру, есть обязательства государства перед пенсионером, то эти обязательства незыблемы. Неважно, что посадили какое-то руководство пенсионного фонда или у кого-то, так сказать, какие-то проводки там по счетам были сделаны неправильно. Здесь следователи расследуют, судьи выносят приговор, чиновника в тюрьму, а обязательства перед гражданином незыблемы. Государство их обязано выполнять. А там посадили какого-то управляющего пенсионным фондом на обязательства государства перед конкретным пенсионером. Это не должно иметь никакого влияния.
Несколько лет назад мне прислали картинку, там такая вот была, такой коллаж, фотографии вот этих вот отделений пенсионного фонда в регионах, в различных областях. Батюшки Светы, это были дворцы. Ну, это на чьи деньги это все было построено? Это, видимо, вот все-таки на те деньги, которые они собирали с граждан, и которые возвращать, естественно, никто не планирует, и никто эти проплаты, я так понимаю, особо не контролирует, самое интересное. А там ведь, если вот человек 40 или 50 лет выплачивал эти суммы, там даже вот при небольших отчислениях, если так прикинуть, ну, это вот лакомые кусочки для кого-то, весьма.
Ну, конечно, эти деньги, это, скорее всего, деньги самого пенсионного фонда. В принципе, любой фонд, благотворительный или пенсионный, он какой-то процент от собранной суммы, ну, например, благотворительных фондов до 20%. Руководство фонда может расходовать там на офис, на зарплаты, на всякие административно-хозяйственные расходы до 20%. Что там делал пенсионный фонд, на какие деньги он строил эти свои отделения, ну, это тоже предмет ревизии. Ну, дело в том, что все-таки каждый руководитель, если он понимает, что он и перед Богом отвечает, а не только перед начальником, он должен вести хозяйство рачительно, понимая, что вот придет время ему перед Богом предстать, и его спросят, а ты заботился о ближних или ты в карман себя воровал? Неважно, как ты называешься, начальник пенсионного фонда или еще какой-нибудь начальник. Люди, подумайте об этом. земная жизнь коротка. Вас спросят, вы заботились действительно о том, о тех гражданах, которые вам были поручены? Или вы, наплевав на все, на этих пенсионеров, строили себе какие-то дворцы и клали себе в карман? Поймите, это все, так сказать, не пройдет мимо.
Да, потому что страшно не то, что человек смертен, а то, что он внезапно смертен. Помню, тоже прислали тоже такую ироничную, значит, ну, высказывание, короче, ссылка на высказывание одного чиновника из пенсионного фонда, который там сказал, что наши люди должны там жить до 70-75 лет, а сам он там 50 лет взял, да и помер. Вот, судьба, так сказать, немножко подшутила. Все-таки, как вот считают, понимаете, вот тут тоже копии ломаются, публикации разные появляются. Как считают так, что человек, который не работал, получает примерно такую же пенсию, такие же выплаты, как и тот, который всю жизнь пахал и делал отчисления в пенсионный фонд. Там какие-то хитрые градации, вот, в которых разобраться без бутылки ну, совершенно невозможно. Либо без привлечения какого-то квалифицированного юриста, который именно по этой теме и специализируется. У нас настолько законодательство позапутали за эти годы, что каждый сегмент, каждое вот направление требует свои юристы. Одни ЖКХ занимаются, другие семейным правом занимаются, третьи там наследственным правом, четвертые вот вопросами о как раз пенсиях, потому что куча всяких подзаконных актов, примечаний, изменений, опубликованных в каких-то ведомственных изданиях, еще в интернете их и не найдешь иногда. И требуется вот узконаправленный специалист. Ну, не все ими являются. Расскажите.
Ну, действительно, вот эта система пенсионных баллов, она крайне запутанная. И простому человеку проверить, правильно ли эти баллы посчитаны, и почему именно так, ну, это очень-очень сложно. А доказывать нам никто ничего не собирается. То есть, вот начислили и сказали, вот так. А почему так? Ну, не ваше дело. Но вот я бы, например, выступал за более прозрачную систему, такую же, как в банке. На каждого человека открывается счет. Это банковский счет. Просто это должен быть государственный банк. Но не такой, как Сбербанк, который еще и кредиты дает и вкладывается в рискованные активы. Это должен быть государственный банк, но абсолютно безрисковый. То есть он не имеет права вести никакие кредитные операции активные. Он просто ведет счет.
Я бы запретил вообще распоряжаться этими средствами совершенно беззаконно, собственно говоря, химичить со средствами пенсионеров, потому что, ну или будущих пенсионеров, точнее, потому что вот то, о чем писала пресса про 90-е годы, это все ну, форменный беспредел, ведь никто не уполномочивал тех же чиновников распоряжаться, по сути дела, вкладами граждан. Потому что деньги пенсионного фонда, деньги вот этих вот будущих пенсионеров, они ведь, по сути дела, им принадлежат, а не кому-то еще. Ведь если вы делаете вклад, ну, у вас есть там вклад в каком-то банке, то банк не имеет права без согласования с вами начать их там прокручивать.
По закону о банках имеет. Дело в том, что остатки на счетах, они являются для банка пассивом. И банк выдает кредиты как раз именно из этих денег. Но он за это и отвечает. То есть, когда человек пришел за своими деньгами, банк должен суметь либо вытащить деньги из кредитов, либо привлечь их на рынке, и человеку эти деньги выдать в соответствии с условиями, там, допустим, депозитного договора или договора банковского счета. Но иначе бы банковская деятельность была бы вообще невозможна. Но я-то говорю про все-таки специфическую денежную сферу, где эти деньги не являются пассивом какого-то банка, пенсионные деньги. Это счет, по сути, у государства. Ну, это, грубо говоря, счет в Центральном банке, по которому ничего не начисляется, но эти деньги неприкосновенные. И человек прекрасно знает, он может выписку по этому счету получить. Выписку. То есть, так же, как по любому счету, вы заходите в свой клиент-банк и видите, что вот вам работодатель перечислил на ваше пенсионное обеспечение 10 тысяч рублей. Вот вы видите, они пришли и упали вам на счет. И вы владелец этого счета, и тогда ваши наследники получат после вас, в общем, порядки наследования и остаток денег на этом счете. Да, получат ваши наследники. А государство несет 100% ответственность за эти деньги, независимо ни от какой ситуации. Но при этом, конечно, государство имеет право и обязано их вкладывать. Ну, например, какие-то проекты развития. так же, как вот национальные проекты, например. Но это уже государство отвечает за эффективность этих проектов. Какая там будет прибыль? Не получится ли очередного Роснана там с Чубайсом? И это ответственность государства, и она никак не отражается на обязательства перед пенсионером. Государство обязательство перед пенсионером должно будет выполнить в любом случае. А уж разбираться там с проектами – это отдельное государственное ведомство либо прокуратура.
Я думаю, что степень контроля, конечно, низковата за вот этой структурой, за пенсионным фондом. И, конечно, давно назрел аудит. Государственная дума, вместо того, чтобы всякую ерунду обсуждать, зачастую совершенно непонятно для чего и кого нужную, ну, мне кажется, должны обсудить вот эту тему. Аудит, всероссийский аудит подразделения пенсионного фонда за какой-то долгий период, потому что контроль, еще раз контроль. Еще Владимир Ильич к этому призывал, при всем моем сложном отношении к данному политическому деятелю. Но вот тема контроля в России за чиновниками, она никуда не делась. Она очень важна. Дмитрий, ну, довольно большое количество людей существует, пенсионеров, которые вынуждены работать. Моментально это понижает их социальные права, а пенсия сразу снижается. С какого бодуна это происходит, объясните мне, пожалуйста. Ну, вот я пенсионер, я как бы 40 лет, так сказать, до наступления пенсионного срока вкладывал деньги, по сути дела, в банковское учреждение, пенсионный фонд. Какая связь? Вот если бы я, ну вот представьте, вкладываю деньги в какой-то банк, значит, потом я работаю, я не работаю. Связь-то какая? И банк вдруг решает мне уменьшить максимальную сумму выплат процентов по этим вкладам. И начинается вот этот вот банковский беспредел. Ну, любой человек на дыбы встанет, побежит там в суд, подаст заявление, скажет, я буду судиться с банком. Здесь пенсионный фонд там, или те чиновники, которые все это дело установили, взяли и приняли такое решение, которое ущемляет права граждан. Потому что довольно большое количество, миллионы людей на пенсию, так называемую, жить не могут, вынуждены работать. Это ситуация существенно ущемляет их права социальные. Это, по сути дела, геноцид русских и других наций, живущих на территории России. В других странах ничего подобного, насколько мне известно, нет. Можно поменять систему?
Конечно, и очень быстро. Это вопрос к общей экономической политике тех людей, которые занимают руководящие кресла в государстве в экономическом блоке. Вообще искать логику в поведении Минфина и Центрального банка довольно затруднительно.
Там здоровые люди работают, как думаете?
Они здоровые, но они выращены нашими врагами и работают на наших врагов, ослабляя наше государство, мешая нам рожать детей, выращивать их и достойно жить, и развиваться. Но вот смотрите, что они делают. Они охлаждали экономику, загоняя высокими ставками, так сказать, кредиты настолько высоко, что если средняя рентабельность 14% годовых, то ставки 25-30%.
Ну, Дмитрий, это вот мы просто все не успели обсудить. Я думаю, мы вас позовем в самое ближайшее время поговорить и о санкциях, и вот это банковском кредите. Это для отдельной передачи разговор. Все-таки вот вернусь к своему вопросу-то.
А это все связано, потому что если вы, знаете ли, прокололи себе шины перед тяжелым затяжным подъемом, еще и газ сбросили, а потом, говорит, что машина не едет, как-то ей плохо стало, а потом вы начинаете заниматься добором этих денег, которые вы таким образом охладили экономику, что вы начали недополучать доходы в бюджет через НДС, начинаете повышать этот НДС, чтобы еще меньше налогов собрали. Дальше вы начинаете добирать эти недополученные доходы в виде штрафов с людей, штрафов с водителей и путем махинации с пенсионной системой. То есть плохой хозяин, у которого протекает крыша, он начинает тазики везде расставлять, чтобы вот эти капли, они капали, вместо того, чтобы починить крышу.
Ну да, друзья, плохому танцору, опять же, мешают сапоги.
Да, что-то да мешает. Тут дело в том, что надо поменять прокладку между рулем и сиденьем. Эти люди, которые воспитаны нашими врагами, они не умеют, не хотят, не могут заниматься созидательной деятельностью. Они не будут настраивать ни пенсионную систему, ни банковскую систему, ни промышленность на созидательный как бы, метод работы.
Да, вот я тоже удивляюсь. Вот кругом контролеры, огромное количество каких-то контролирующих систем, контролирующих организаций, бедные эти ИПшники, самозанятые. заняты, разобраться не могут в хитросплетениях вот этой отчетности. Упрощенная система там, это самой отчетности, на самом деле выливается в то, что какой-то там дядя Вася, который там стулья делает где-то в провинции, вынужден еще иметь бухгалтера и иметь айтишника, потому что, ну, требуется вот эта вся там электронная подпись. Ну, простой человек в этом разобраться не может. Что контролировать, если контролировать нечего, если уже обрушена, так сказать, довольно капитально производящая экономика благодаря вот этим ребятам, и надо вот растить чего-то. Не контролем надо заниматься, вот мой совет из этого, из нашей студии, а развитием, чтобы что-то росло, там, грибы какие-то там, боровички там, я не знаю, подосиновики и белые росли, чтобы их потом собрать и как-то похлебку себе сварить. А если их не будет, только поганки одни и мухоморы стоят, то похлебку не сваришь.
Безусловно, это все тема заботы о ближнем. Вот надо все рассматривать под углом Евангелия и заповедей Иисуса Христа. Если человек заботится о ближнем, то он заботится везде, и в пенсионном фонде, и в правительстве, и в банках, и стоя с палкой на посту в виде инспектора ДПС, везде. А если человек не заботится о ближнем, заботится о своем кармане, то он является греховодником, нарушителем заповедей, будет наказан.
Еще одна тема, которую хотел бы затронуть, это вот история с деторождением, с демографическим кризисом. К сожалению, мы вымираем, общество стареет, молодых людей появляется мало, да и те, что появляются, к сожалению, погибают во время этого вот конфликта, СВО. И это очень горькая история. А вот вчера прислали информашку, что Кипрская церковь, заседание синода было на Кипре, и они приняли решение, там такая же проблема тоже, снижение рождаемости, поддерживать финансово, вот средствами церкви, семьи, в которых появляется третий, там четвертый, пятый, шестой, седьмой, там восьмой ребенок, то есть там все довольно подробно расписано, я не буду цитировать, можно в интернете найти. Появился ребенок, выплата, там что-то произошло на Рождество, там, ну, такие подарки как бы от церкви. У нас одна из причин снижения рождаемости – это, конечно, экономическое положение людей. Ну, если нет квартиры и нет возможности там взять ипотеку, построить ее, ну, что вы будете делать? Куда пойдете? Вы волей-неволей вынуждены будете думать, можете вы еще произвести на свет ребенка или нет. Вот стоит ли последовать этому опыту, этому предложению, которое происходит от церкви, может быть, и нашим церковным благотворительным организациям, может быть, Русской Православной Церкви, Московской Патриархии, может быть, каким-то ориентированным, патриотически ориентированным предпринимателем. Вы все-таки входите в ряд подобных организаций. Потому что то, что происходит, ну, у нас несколько было демографов на эфире, и Крупнов Юрий, и другие люди. Ну, катастрофа национальная грядет. Там через 20 лет, пардон, мы будем на Дари или на Пушту вынуждены говорить. В Москве утром, когда я еду, мне рано приходится там на эфир выезжать, в 5 часов утра я славян в метро не вижу. Вокруг меня киргизы, казахи, таджики и т.д., и т.п. Немножко украинцев, белорусов сидит. Коренные москвичи, они как-то вот где-то там нивелированы, что называется. Может, они на машинах, конечно, катаются и ездят на работу на машинах. Какая-то часть, наверное, так. Но, тем не менее, картина маслом, одним словом.
Ну, наверное, можно поприветствовать только такую добрую инициативу Кипрской церкви. Ну, в любой задачке с финансами надо понимать, что это как бассейн с трубами в школьной задачке. Где-то должна быть труба, из которой в этот бассейн втекает. Чтобы была труба, из которой вытекает. Церковь деньги не печатает. В церкви деньги могут прийти только от нас с вами, от благотворителей. И вот давайте вот мы вернемся к вопросу о православных предпринимателях. Можно себе представить, что православные предприниматели специально дадут деньги церкви для того, чтобы поддержать так опосредованно людей, у которых будут, рождаются дети. Может такое быть? Да, может быть. Если церковь, патриархия, патриарх рассмотрит такой вопрос, что не инициировать ли такую программу. Вот недавно прошел Всемирный Русский Народный Собор под руководством патриарха. Я был участником этого собора. И там поднимались многие важные и серьезные вопросы, в том числе и поддержка бойцов СВО, и, конечно, вопросы демографии. И, в принципе, можно себе представить, что такой вопрос вполне может быть поставлен. Но вот я бы, например, считал, что такой вопрос все-таки должны поднять сами православные предприниматели. Это не патриарх должен гоняться за ними и говорить, ну дайте деньги, ну вот вы должны такие люди, как в старину были, там, Савва Морозов, Строгановы, Третьяковы, Демидовы. То есть люди, которые являются крупными предпринимателями. Не бабушка-пенсионерка, да, и не какой-то, знаете, там, фермер, который там два последних мешка картошки на рынке продает за наличные, а серьезные крупные предприниматели, владельцы серьезных активов вполне могут на, допустим, следующем соборе, до собора подготовить такую программу, ну, собрать там какое-то количество таких предпринимателей, чтобы он был не один, и сказать, что вот мы такие вот ответственные русские православные люди, помним притчу о житницах Иисуса Христа, который говорил нам, не надо все себе-то под попу складывать. Надо,
ну, Борис Годунов погодить. Даже, вот царь, когда вот был голод там и эпидемия в Москве, он же там открыл эти самые свои там амбары, он еще предпринимателем был таким вот средневековым, и жертвовал людям, просто все это раздавалось. Ну вот есть с кого пример брать. У нас принято там поливать всех орудий Бориса Годунова, но тем не менее он же это делал.
Конечно, и не только он, и много есть примеров, когда он тот же Кузьма Минин, да, он же, когда ополчение собирал, он же из дома все продал. Как летописцы говорят, в дома осталось мало чего. Вот, то есть нам надо, может быть, более активно, так сказать, вспоминать, а кто конкретно что делал. Например, вспомнить святого праведного Иоанна Кронштадтского, как он создавал Дом трудолюбия. Ведь он же не на свои карманные деньги его создавал. Он собрал тех же самых русских православных предпринимателей, то есть это промышленников, купцов.
Да, я думаю, что эта тема чрезвычайно назрела. На месте государства, ну, не секрет, что вот этих восточных монархий в странах Персидского залива, там очень серьезные программы. Тоже только нефть, кстати сказать, у них, кстати, меньше полезных ископаемых, чем в Российской Федерации. Но вот за счет торговли нефтью не все там, как говорится, утекает налево, а идет еще и в казну. Вот они оказывают существенную экономическую помощь молодым семьям. Квартиру сразу предоставляют, там машину, выплаты совершенно колоссальные. И все это способствует росту населения и спасению страны. Ну, теперь немножко о грустном поговорим уже в завершении нашей программы. Ворах отечественных и иностранных. Вот постоянно муссирует уже несколько лет, четвертый год СВО у нас, муссируется тема «Судьба наших активов на Западе». Выводились деньги, вот товарищ Кудрин и другие там финансисты наши ратовали, что надо там вкладываться в западные финансовые структуры, переводились суммы. Кстати, никто не знает, сколько было переведено. До сих пор, по-моему, нет точной информации, точной отчетности. Вот. Ну, с началом СВО денежки наши тут же были арестованы. И сейчас вот периодически поднимается вопрос перевода этих. Кстати, может, они тихой сапой это уже и сделали. Может быть, часть переведена на Украину была. Я это вполне, кстати, допускаю, потому что в период, военный период, ни одна из сторон всей правды никогда не говорит ни про поставки. Тоже вот поставим Таурусы или какие-то там дальнобойные ракеты. Ребята, они давным-давно уже есть. Они уже давным-давно на Украине, учитывая, что мы по логистике не бьем. Вот, все там спокойно можно привезти. Наверняка все лежит уже на складах. Просто они еще не созрели до практического применения, до того, чтобы бить по Москве и по другим каким-то важным объектам. Вот что было выведено? Какова вообще логика? Вот давайте предысторию вопроса немножко вспомним, Дмитрий. Какова логика была этих вот прекрасных людей наших, так сказать, финансовых гениях? Пресса же писала, там, Делягин, Хазин, другие там экономисты говорили, что это очень опасно, что мы не друзьям переводим. Страны-то, в общем, враждебно к нам настроены. И конкуренты на мировом экономическом рынке. Зачем туда деньги-то отгонять? Может быть, какие-то другие места, если уж так рветесь вложиться в экономики других стран, как будто свою экономику не надо поднимать, как будто у нас нет мест, куда можно и нужно вложить деньги. В ту же производящую экономику, почему бы не вложиться? Какова была логика, что дальше происходило, и какова ситуация сегодня? Что можете об этом сказать? Вы профессиональный экономист.
Дело в том, что у людей, которые занимались и по сей день занимаются переводами денег за границу, выводом наших, так сказать, капиталов и ресурсов, у них нет уже собственной логики. Они, ну, по сути, вступили в банду. А человек, который вступил
ОПГ,
в банду...
ОПГ, да? ОПГ.
Да. У него уже нет собственной логики. Вызывает его главарь и говорит, значит так, вот все отсюда будешь отправлять вот туда. Попробуй не сделай. Тебя закопают в соседнем лесу. И совершенно бессмысленно искать в их действиях логику. Они получили приказ, они подписались кровью служить бандитам против своей родины. Это предатели, которые должны быть прокляты и осуждены народом и страной. Они должны знать, вот вы слышите меня, вы, офшорные паразиты и негодяи, те, которые грабят нашу родину, вы прокляты нашим народом. Вы прокляты нашей Родины, вы прокляты историей и получите достойные наказания от Господа Бога. Не помогут вам никакие ляхи, как было известно у Тараса Бульба, да? Никакие американцы, никакие вот эти вот офшоры, все у вас отнимут, и у вас будет такая же судьба, как у негодяя Березовского, которого нашли повешенным на шарфике.
Ну, который англичане-то сами и утилизировали.
Конечно, конечно. Участь Иуды... который повесился, как вы помните, вы должны помнить участь Иуды, участь Березовского, который такой же вот Иуда. И вот эти все Иуды, которые продают свою родину и грабят ее в угоду нашим врагам, участь будет точно такая же. Никакой у них логики нет. Человек, который вступил в банду, должен знать, он закончит, как любой бандит. Украл, выпил в тюрьму
кровью, повязан,
или в могилу.
Вот, повязан кровью и повязан общими преступлениями.
Да, это именно преступники, которые должны знать, что они преступники, и надеяться им не на что, потому что никто не уважает предателей. Никому предатели не нужны, ни здесь, ни там. И их дети будут знать, что они преступники. Они тоже и детям своим уготовили несчастную судьбу детей врагов народа. Вы, офшорные паразиты, знайте, вы недостойные сыны своей родины, и вы будете наказаны.
Да, но все-таки хотелось бы, чтобы деньги эти были возвращены, когда будет победа русского оружия произведена. Я думаю, это и случится. Спасибо. Спасибо всем, кто сегодня был с нами. Да пребудет с вами Господь. Напоминаю, что в студии «Благовещение» уже не в первый раз был экономист Дмитрий Любомудров.
Спаси, Господи.
До новых встреч в эфире. Thank you.